Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня у нас в гостях в студии психолог-консультант, медицинский психолог Анастасия Знаменская. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте, Наталья.
Мы сегодня хотим поговорить про реабилитацию детей и взрослых. Я знаю, что вы работали в Центре спорта «Эволюция», город Евпатория на берегу Черного моря, и занимались там реабилитацией. Расскажите немножко о своей работе, что вы делали.
Да, совершенно верно. Работала в Центре спорта «Эволюция». Сфера моих обязанностей была довольно занятная. Я вела два направления. Это групповые психологические тренинги и это сенсорная интеграция. В первую очередь хотелось бы, конечно, рассказать про групповые тренинги. Дело в том, что реабилитация, в принципе, довольно широкое понятие. И с точки зрения обывателей, людей, которые, может быть, не так плотно либо вообще не связаны с этим направлением, часто складывается впечатление, что в первую очередь нужно придавать значение именно физическому компоненту, то есть больше упражнений, больше обращать внимание на различного рода восстановление своих физических функций и так далее. Что на самом деле в корне неверно, поскольку социальная реабилитация — это то основное направление, в котором работает Центр спорта «Эволюция». Не то, что немаловажно, но, наверное, один из основных таких, в том числе, направлений восстановления здоровья. Как раз этим я и занималась в том числе. Групповые тренинги представляли собой несколько занятий в течение заезда наших реабилитантов, где мы в различных возрастных категориях с различными нозологиями собирали ребят и обсуждали различные темы, которые были им интересны. Безусловно, отталкивались от того, какой подбирается контингент, какие интересы, какой возраст, какие вообще личные, может быть, проблемы, может быть, вопросы их волнуют. И, может быть, даже где-то в рамках семинара их обсуждали.
А в чем вот польза социальной реабилитации, да? То есть для чего это нужно для реабилитанта?
Дело в том, что человек все-таки, ну, в некотором роде даже явление социальное. И как бы мы иногда не хотели побыть в одиночестве или там зарыться к себе под одеяло с чашкой чая, сказать «не хочу никого видеть, я сам или сама совсем справлюсь», а это так не работает. И в любом случае выпадать из общества, да, из социума — это не самая конструктивная, а на самом деле даже очень деструктивная стратегия. И когда мы пребываем в некотором стрессе, и здесь даже не так важно, это вновь возникшая какая-то проблема, или проблема, которая в таком в хроническом процессе, нам всегда нужна поддержка со стороны, нам нужно общение. И опять же, сферы деятельности, которыми мы занимаемся, также всегда связаны с другими людьми. Дело в том, что в случае людей с какими-то особенностями здоровья, и здесь даже не всегда важна степень тяжести, да, наверное, этих особенностей, очень важно общаться с другими людьми, просто потому что возникает вот это чувство, что ты не один, что твои проблемы, твои сложности не уникальны, ты не являешься изгоем каким-то, и тебя могут понять. И мало того, что тебя могут понять и принять, но еще и дать какие-то, ну, скажем так, лайфхаки, как тебе справляться с той или иной сложностью. И это очень помогает, это вдохновляет, и это реально очень большой ресурс, то есть внутренняя такая сила, внутренний потенциал для того, чтобы жить в полном смысле этого слова.
Ну, то есть ребята передают опыт, да, преодоления каких-то сложностей, трудностей друг другу. И также можно посмотреть на достижения, да, другого человека и подумать, ну, я могу, я тоже могу, да?
Да, однозначно так. На самом деле это работает не только с людьми с особенностями здоровья, это работает, в принципе, со всеми. Ну вот я какой-нибудь, например, кондитер-пекарь, да, и если моя область взаимодействия исключительно с такими же кондитерами, ну то и мое представление о том, что я могу, что, в принципе, могут быть другие, довольно узкое. А ну в интернет залезть, конечно, всегда вариант, но где-то лень, где-то времени не хватает, где-то работа, дом, работа и так далее. А вот когда я вдруг попадаю, например, к каким-нибудь шеф-поварам японской кухни, и оказывается, что ого, а так тоже можно было, было. И это очень расширяет кругозор, это вдохновляет, и это как бы расширяет восприятие мое и себя, и мира, и моих возможностей. Вот абсолютно то же самое касается людей абсолютно любой сферы деятельности, любого пола, не знаю, любой возрастной категории. Когда мы говорим с другим лично, то мы вдохновляемся. Если у меня вопрос, боже мой, как же ты это сделал, я могу напрямую это спросить у человека, и он, скорее всего, поделится. Потому что, конечно, в том числе делиться своими достижениями, рассказать, что смотри, вот здесь можно сделать так, вот здесь вот так, вот здесь вот так. То есть передать опыт, передать знания, это полезно не только тому, кто их впитывает, но и тому, кто их передает.
И вот в этом совместном общении могут родиться какие-то идеи, да, как у одной стороны, так и у второй.
Да, идеи, безусловно, могут развития. Быть, потому что всегда важно смотреть на ситуацию с совершенно разных сторон. Как бы я ни старалась, да, но если я исключительно в голове сама с собой какие-то мысли перевариваю, не знаю, прокручиваю постоянно, это все равно не так интересно и не так разносторонне, как если мне поможет кто-то сторонний, да, кто-то, кто может быть с иным взглядом, иным восприятием.
А есть ли какая-то разница вот в работе реабилитолога, когда приходят люди с врожденными, да, особенностями здоровья или уже приобретенными?
Разница есть, и разница на самом деле колоссальная. Дело в том, что если говорить о людях с приобретенными травмами, например, да, с новой спецификой здоровья, то у них уже есть опыт совершенно обыкновенной жизни, да, обыкновенного бытия такого, где они спокойно любили, дружили, работали и так далее. И были совершенно ничем не отличимыми от большинства других людей. Поэтому в случае с возникновением какой-то травмы, какой-то сложности со здоровьем, конечно, у них есть с чем сравнить. И у них есть вот этот запал, ресурс для того, чтобы как можно лучше, быстрее прийти вот к тому же уровню, на котором они раньше были. Хотя и здесь есть свои особенности. Конечно, если рядом оказываются люди, которые говорят, слушай, ну вот я с тобой плечом к плечу, мы справимся, да, теперь есть вот такие моменты, которые нужно учесть, да, теперь вот это сложнее, вот здесь нужно не так, а вот тут совершенно с другой стороны подойти к вопросу, но мы можем с этим справиться. И вот тут очень полезно общаться в каких-то обществах, да, где есть люди с похожими проблемами, потому что тот, кто с этим столкнулся только что, конечно, не имеет опыта справляться с ситуацией, как люди, которые, например, в травме уже много лет. Плюс ко всему, совершенно другие краски восприятия мира здесь, да. Например, вот в Центре спорта «Эволюция» каждый год проходит фестиваль спорта «Паракрым», там, где собираются люди с различными нозологиями и соревнуются, опять же, по разным дисциплинам. И помимо непосредственно соревнований и тренировок, есть различные виды развлечений в том числе. Например, дискотеки. На меня, например, очень большое такие мероприятия произвели впечатление, потому что видишь людей, которые хотят жить настолько сильно, как, ну, дай бог, каждому, кто, собственно, не обременён сложностями со здоровьем. Если мы, например, сравниваем такой формат справляться со стрессом и со своей проблемой у людей с приобретенной травмой, то совершенно другой формат у людей, которые изначально с травмой, либо с какой-то спецификой, с какой-то проблемой здоровья, да, потому что в таком случае человек уже с рождения себя чувствует не совсем таким, как остальные. Опять же, может быть, в какой-то яркой степени, может быть, в более стертой, но тем не менее. И тут еще важно сказать, что человек всегда растет в микросоциуме изначально семьи, да, а потом уже идет школа, друзья и какой-то более расширенный ареал общения, взаимодействия, роста и воспитания. Да. И в семьях, где есть дети с особенностями здоровья, иногда бывает не один даже ребенок, там, а несколько, да, есть определенные свои особенности, да, в том, как эти дети воспитываются. Дело в том, что в таких семьях, ну, в первую очередь, конечно, мамы, очень гиперопекающие, да, они переживают, они заботятся, и они стараются оградить ребенка. В принципе, мама всегда старается оградить ребенка, но когда ребенок, возможно, с инвалидностью, да, то оградить его от всех проблем хочется еще больше, да, и создать вокруг него как бы такую капсулу, через которую не будут проникать ни какие-то колкости со стороны сверстников, да, а дети, скажем так, не фильтруют то, что они говорят другим, да, ну, это особенности уже возраста. Это попытка оградить своего ребенка от сложностей с усвоением информации, например, если он учится. Элементарно даже с какими-то бытовыми задачами, типа пожарить яичницы. И создается такая иллюзия, которая поддерживается и ребенком, и родителем. То есть ты сам не можешь... «Я должна делать за тебя». И тут, получается, конструкт поддерживается с двух сторон. Чем-то похоже, знаете ли, на веру в Деда Мороза. Ребенок думает так, ну, Дед Мороз, да? Ну, я, конечно, уже не верю, но мама-то настолько радуется, когда я смотрю и делаю вид, что я верю в Деда Мороза и в эти подарки принимаю, я не буду ее разочаровывать, буду верить дальше. И в свою очередь мама думает, да, ну... Конечно, нет Деда Мороза, но ребенок так сильно радуется и так сильно вообще ждет каждый Новый год. Я не буду его разочаровывать и буду делать вид, что Дед Мороз есть, и опять найму там соседа дядю Ваню, который переоденется и раздаст, я не знаю, шоколадных зайцев, да, на Новый год. И в итоге получается, что вот эта иллюзия поддерживается обеими сторонами. Но проблема в том, что она настолько иногда плотно срастается с реальным восприятием себя, что разобраться, где на самом деле мои реальные возможности, а где мне кажется, что я не справлюсь, или наоборот, я реально что-то не могу сделать, а мне кажется, что это просто вот такая фантазия, и на самом деле я вообще король, супермен, и могу сделать все что угодно. Вот это реальная проблема. То есть нет объективного восприятия собственных возможностей, как физических, так и интеллектуальных. Ребята, которые с изначальными проблемами здоровья, очень часто испытывают сложности в дружеских, да, в каких-то романтических отношениях. И на самом деле проблема не объективна вот в их состоянии, да, каком-то, а на самом деле в восприятии самого себя. Потому что есть ощущение, что я изначально не такой, значит, со мной дружить не будут, значит, меня будут обижать, либо со мной дружат только, когда там что-то от меня нужно, либо, я не знаю, девочки вообще на меня внимания не будут обращать, или мальчики. На самом деле такие мысли, естественно, абсолютно у любых у детей и подростков, но в случае, когда есть, ну, например, даже какой-то официальный или диагноз, да, или документальное подтверждение, что да, у вас есть особенности вот по вот таким-то параметрам вашего здоровья, это как будто бы является ярлыком, да, что на самом деле исключительно в самовосприятии ребенка и его родителя.
Мы вернемся после небольшой паузы.
Вы слушаете Радио ВОС.
Напомню, дорогие радиослушатели, что у нас сегодня в гостях клинический психолог, медицинский психолог Анастасия Знаменская. И говорим мы сегодня о реабилитации. Хотелось бы еще продолжить про ярлыки. Да? То есть если у человека есть особенности развития, и максимально их родители учитывают и немножко даже гиперболизируют, воспитывают вот в такой системе, это очень плотно входит уже в сознание ребенка, и вот этот ярлык, он как бы к нему прикрепляется, и, исходя из него, он уже себя позиционирует. Как можно более конструктивно построить взаимоотношения в семье для того, чтобы ребенок чувствовал, что он абсолютно такой же, да, равноправный член общества, что он такой же классный и активный, как и все остальные, да, просто, ну, как бы ему нужно учитывать свои особенности.
Да, касательно ярлыков можно, в общем-то, обсудить и подробнее. Могу вот привести пример. Как-то мы общаемся с одним из реабилитантов уже небезызвестного Центра спорта «Эволюция», и молодой человек с ДЦП, при этом интеллектуально очень одаренный, да, то есть он оканчивает магистратуру, он собирается в аспирантуру, при этом очень симпатичный. И когда разговор заходит на тему того, как же девушка, молодому человеку-то уже, ну, так, 23 года, он моргает, смотрит на меня, как? Ну, я же вот такой. В связи с чем у меня, естественно, вопрос, такой это какой? И вот молодой человек не нашелся, как ответить, ни одного объективного аргумента не было. При этом здесь имеет смысл приводить, разумеется, примеры, да, что, ну вот посмотри, вот, например, пара, да, где молодой человек в коляске и девушка здоровая, или наоборот. Или, например, вот смотри, вот пара, да, они оба с ДЦП. Но такое впечатление, что у ребят и у девчонок в такой ситуации как будто некоторые очки на глазах, да? Они отрицают реальность, даже если это реальность, ну, фактически у них под носом. И здесь важно себя перебороть и все-таки общаться. Как бы нас не любили наши родители, но живем-то мы все равно в обществе, да? Поэтому новый опыт обретается исключительно какими-то действиями в реальности. Я могу сколь угодно много фантазировать о том, как мне страшно познакомиться и как другой человек может не захотеть этого делать, да? Или я могу сколь угодно размышлять о том, что я сейчас подойду, скажу привет, а дальше растеряюсь и замолчу. Но на самом деле этот опыт всегда можно переиграть, всегда он должен быть подкреплен какими-то настоящими действиями. И вот эта проблема, потому что дети с особенностями изначальными здоровья, у них как будто, скажем, в метафоре файл этот отсутствует, да? То есть они часто общаются с своими родителями и их взрослыми друзьями. Они очень часто спокойно себя чувствуют в окружении там мамы, папы и маминых подруг. Но как только речь заходит о том, чтобы поговорить со сверстниками, вот здесь реально ужас в глазах. Начинается выдумка совершенно различных причин, типа того, что мне с ними не о чем говорить, они какие-нибудь глупые, они неинтересные, у них у нас нет общих тем для разговоров, но что на самом деле абсурдно, потому что, слушайте, ну из такого количества сверстников реально не с кем иметь дело, но это несколько не соответствует действительности. И вот Центр спорта и эволюция — это как раз-таки такая площадка, можно сказать, где, во-первых, из заезда в заезд люди совершенно разные подбираются, и есть возможность общаться с многими из них и с ребятами другого возраста, и с ребятами из другой нозологии, с другими родителями, посмотреть, как можно, не знаю, играть в спортивные игры, какие вообще мне доступны и что можно сделать. Может быть, я чего-то про себя не знаю. Как я могу, например, танцевать, и под какую музыку, и что мне вообще нравится. И вообще-то можно выйти на пляж и просто полежать на солнышке. И когда это все происходит вместе с другими, да, вот как я уже говорила, плечом к плечу, когда вы вдвоем вышли, обсудили, кого что беспокоит, кто как справляется, кто как реагирует, кто чем занимается, это очень большой плюс, и это очень большая возможность почувствовать себя более свободно, жить более качественно, как бы, возможно, банально это не прозвучало. Дело в том, что пообщавшись с реабилитантами, вот я лично для себя очень много отметила вдохновения, наверное, и очень много моментов, которые меня просто ставили в тупик, многие просто восхищали, потому что очень часто люди без каких-то своих серьезных физических проблем довольно часто зашоренные, идут на работу, потом идут с работы, понятно, уставшие, понятно, надо деньги зарабатывать, но они как будто под таким куполом серости, депрессии и загнанности. А вот реабилитанты, вопреки своим гораздо более серьезным трудностям, занимаются тем, чем им нравится. Многие экстремальными видами спорта, как бы это удивительно не слышалось. Многие творчеством. Ну и, в принципе, деятельностью, которая доставляет удовольствие. И, кстати, очень многие умудряются еще делать из этого хорошие проекты, которые еще и финансово помогают, да, что на самом деле опровергает идею о том, что людям с инвалидностью невозможно устроиться на работу. Возможно, но опять же нужно общаться, нужно обмениваться информацией, и тогда у вас будет более полное понимание, а где я могу себя применить, что я могу и чего я еще не пробовала, о чем не знал.
Здорово. Вот сейчас прям такой как призыв к действию прозвучал. То есть, в принципе, вот этот отказ от установок, да, от ярлыков, общение, социализация и, опять-таки, да, не только реабилитантов, но и родителей, да, которые, может быть, посмотрят на другие семьи, да, где более открыты к окружающей среде, где меньше опекают ребенка, да, и могут набраться таким образом какого-то другого опыта, по-другому взглянуть на ситуацию.
Да, но вот касательно родителей, иногда это даже более сложная тема для разговора, нежели их дети, потому что очень многие родители, к сожалению, до конца все-таки не принимают тот факт, что с их детьми детьми нужно как-то по-другому себя вести, да, что к их детям нужен другой, где-то более тонкий подход. И очень многие детей своих, как это жутко не прозвучит, просто прячут дома, никуда не водят, за них выполняют абсолютно все какие-то житейские необходимые действия, да, и ребенок в итоге, у него ощущение, что я в клетке, я отсюда никогда не выйду, а со временем они же срастаются, да, вот с этим ощущением себя. И получаются взрослые уже молодые люди в 25-30 лет, которые, выезжая даже на реабилитацию, не хотят ни общения, ни принимать участие в каких-то мероприятиях, закрываются, не работают, да, и, естественно, жить в таком формате очень тяжело. Ну и, соответственно, родители, которые не хотят показывать, я не знаю, ребенка друзьям в каких-то секциях и так далее, просто потому что для них все еще как страшный сон, что у них ребенок с особенностями. Хотя на самом деле существуют различные и школы, и кружки, и секции, и реабилитации, элементарно форумы какие-то в интернете, где можно обменяться опытом. Да, сложно. Да, это совершенно отличается от того, как, возможно, они себе представляли родительство. Но это так и есть. И на самом деле, ограждая своего ребенка от внешнего мира, они же ограждают также и себя. И это сложно и тяжело. И это, знаете, вот как, если мы говорим про бассейн, да, вот если в бассейне вода стоячая, да, если она там не меняется, она начинает плесневеть, она совершенно теряет свои свойства какие-то. Но если туда воды добавлять, да, там будет постоянный какой-то обмен, да, это вот то, что происходит с устаревшей информацией у нас в голове. Всегда нужен новый поток, всегда нужен какая-то новая информация о том, чтобы она где-то вытесняла старую, где-то обновляла, а где-то мы просто сравним одно с другим.
Это очень интересный был диалог. Спасибо вам большое. Мы надеемся, что вы еще придете к нам в студию.
Да, разумеется, спасибо.
Напомню, с нами была психолог-консультант, медицинский психолог Анастасия Знаменская и ведущая Наталья Сидельникова. До новых встреч.
Всего доброго.
Разговор с психологом.